Дэр Джон Освальд, Исаия, сессия 29, ИС. 60-62. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 29, главы Исаии с 60 по 62. Для тех из вас, кто был здесь на прошлой неделе, мы говорили об интересной структуре заключительного раздела книги, который я назвал «Праведность, характер служения». Праведность, характер служения. И мы видим, что это организовано в виде ступенчатой структуры. Если два конца лестницы параллельны и каждая ступенька вверх параллельна, пока мы не дойдем до вершины треугольника, вершины лестницы, и нет параллельного этому сегменту, то этот сегмент стоит сам по себе. На прошлой неделе мы говорили о том, почему это может быть так. Почему Исаия сделал это? Зачем ему снова говорить то же самое, но несколько наоборот? И я предположил, что ценность такой структуры в том, что она напоминает нам о важности того, чем мы здесь занимаемся. Какова цель служения? А цель служения состоит в том, чтобы весь мир мог прийти и поклониться Богу. Цель священства Израиля состоит в том, чтобы они могли быть посредниками для остального мира. Итак, если бы у нас было только столько, мы могли бы забыть о цели, достигнув этой чудесной кульминационной точки. Но мы достигаем кульминации, и тогда нам напоминают не только о цели, но и о проблемах. Главы с 40 по 55. Мы спасены благодатью. Ничего нам не нужно было делать, никакого покаяния не требуется. Мы просто избранные слуги Божьи. Почему? Вот почему из-за моего обещания Аврааму. Значит, действительно не имеет значения, как мы живем, не так ли? И главы с 56 по 66 говорят, а да, это так. И на самом деле, как мы видели на прошлой неделе, здесь происходит то, что как спасение было по благодати в главах с 40 по 55, так и характер праведности основан на благодати. Праведность необходима, но почему-то мы не можем этого сделать. Итак, божественный воин приходит, чтобы победить нашего врага, и мы поговорим об этом подробнее через мгновение, что делает возможным наступление кульминационного раздела. И мы рассматриваем это на следующей неделе как своего рода завершение нашего исследования, главы с 60 по 62, которые мы рассмотрим на следующей неделе. Сегодня вечером я хочу, чтобы мы рассмотрели главы с 63 по 66, параллель с главами с 56 по 59. Итак, учитывая это, у нас есть пара ошибок здесь, в примечаниях. Прежде всего, это должно быть 63, от 1 до 6, а не 60, от 1 до 6. И затем я хотел, чтобы вы быстро просмотрели главы с 63 по 66. Итак, те из вас, кто сделал домашнее задание, извините, вам пришлось прочитать еще две главы. Извини за это. Итак, если мы посмотрим на 63-66 сходства и различия, то первое сходство, которое мы увидим, это божественный воин. И как мы вскоре заметим, в каждом из этих сегментов есть даже один и тот же стих. Итак, номер один – божественный воин. Что интересно, в данном случае мы закончили с божественным воином. Здесь мы начнем с божественного воина. И это немного изменит наш взгляд на материалы. Итак, это в 63, 1 к 6. Затем, когда мы продолжим, 63, 7. Я буду рассказывать о стойкой любви Господней, о хвалах Господних, согласно всему, чем даровал нам Господь, и великой благости дому Израилеву, которое Он дал им по милости Своей, по изобилию главы Своей. Ибо Он сказал, истина, это мой народ, дети, помните главу 1, стих 2, я воспитал детей, но детей, которые не будут поступать ложно, и Он стал их спасителем. Во всей скорби их сокрушался Он, и ангел лика Его спасал их. В своей любви и в своей жалости Он искупил их, поднял их, нес их во все дни древности. Вот Он, стих 10. Что? Но они восстали. Мы здесь. несмотря на всю Божью благость, несмотря на его сострадание, несмотря на его хесед, несмотря на его жалость, его милосердие, они восстали. Затем мы продолжаем стих 11, снова говоря о Боге. Интересно, что в этом разделе, следуя за божественным воином, мы говорим о Божьей благодати как о своего рода открывающем индикаторе. А теперь продолжим, стих 15. «Взгляни с неба и увидишь из святого и прекрасного жилища твоего, где ревность твоя и сила твоя. Движение ваших внутренних частей и ваши сострадания скрыты от меня. Ты наш Отец, хотя Авраам нас не знает, а Израиль нас не признает. Ты, Господи, Отец наш, Искупитель наш от века, имя Твое. Господи, почему Ты заставляешь нас сбиваться с пути Твоего и ожесточаешь наше сердце, чтобы мы не боялись Тебя?» К 64, стих 5. «Встречаешь с радостью творящего правду, поминающего Тебя на путях Твоих. Вот вы разгневались, и мы согрешили. Во грехах наших мы находимся долгое время, и спасемся ли? Мы все стали как нечистые. Все наши праведные дела подобны запачканной одежде. Все мы увядаем, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас», и так далее. Итак, что интересно, мы начинаем с акцента на милостивой заботе Бога в прошлом, а затем говорим о бунте, о том, что Бог продолжает заботиться о них, а теперь мы говорим о том, о Боже, мы не делаем праведности, и это твоя вина, потому что ты не заставляешь нас покаяться. Глава 65. «Меня готовы были искать те, кто обо мне не просил. Я был готов быть найденным теми, кто не искал меня. Я сказал, вот я народу, который не назывался моим именем. Я весь день протягиваю руки бунтующим людям, которые идут нехорошим путем, следуя своим собственным уловкам. Люди, которые постоянно провоцируют меня прямо в лицо». Так далее. Итак, статья 11, 65, 11, «Вы, оставляющие господа, забывающие святую гору мою, накрывающие стол для судьбы и наполняющие чаши смешанным вином для судьбы, я предназначаю вас для меча». И затем, что очень интересно, в стихах 13 и 14, разница между вами и моими слугами. «Слуги мои будут есть, а вы будете голодны. Слуги мои будут пить, а ты будешь жаждать. Слуги мои возрадуются, а вы постыдитесь». Интересный вопрос, кто ты здесь? Мы поговорим об этом. Итак, Бог обещает, что Он благословит своих слуг, тех, кто является Его слугами, а не тех, кто думает, что они Его слуги. И затем в 65-17 годах мы имеем нечто совершенно новое. Ничего подобного здесь, в первой части раздела, нет. И это новое небо и новая земля. «Вот, я творю новое небо и новую землю. Прежнее не вспомнится и не придет на ум, но возрадуйтесь и возрадуйтесь вовеки тому, что я творю. Ибо вот, я создаю Иерусалим в радость и народ его в радость». Итак, в заключительном разделе подчеркивается, что собирается сделать Бог. «Кстати, я увидел, как вошла Кэндис, и Кэндис проверяла мой класс Исаия, который я преподавал в семинарии этой весной. Я не буду обращаться к ней сюда, но она может вспомнить. Когда мы подробно рассматривали это в классе, мы заметили, что здесь основной упор делается на человеческие неспособности, а на божественные способности делается второстепенный акцент. На этом перемены закончились, основной упор делается на божественные способности, а второстепенный — на человеческие неспособности. Общий смысл в обоих случаях один и тот же. Иудеи неправедны, но, следуя этому примеру, здесь больший упор делается на способность Бога что-то сделать с этим, если они захотят. Хорошо, если мы посмотрим на эти четыре главы, 63, 64, 65, 66, первый сегмент, это божественный воин, 63, с 1 по 6. Второй, с 63, с 7 по 64, 12, затем 64, 13. Через «да, спасибо», «да, хорошо», а затем 65, со 2 по 25, а затем главу 66. Итак, мы подумаем в этих терминах. 64.13 заканчивается в 12. заканчивается в 12. А я понимаю, о чем вы говорили? Я понимаю, что вы говорите. Спасибо. Вот и мы. Итак, в большой секции 4 сегмента. Ладно, посмотрим на 63.5. Я посмотрел, но помочь некому. Я был потрясен, но поддержать было некого. Итак, моя собственная рука принесла мне спасение, и мой гнев поддержал меня. Вот 63.5. Теперь вот 59.16. Он увидел, что человека нет, и удивился, что некому заступиться. Тогда его собственная рука принесла ему спасение, и его праведность поддержала его. Интересно, здесь его поддержала праведность, а здесь его поддержал гнев. Я думаю, это праведный гнев и гневная праведность. Итак, я думаю, что эти два стиха, по крайней мере, подтверждают, что эти два стиха следует понимать параллельно друг другу. Язык здесь очень, очень мрачный. Вот идет воин, его одежда до колен запачкана красным, и это не виноградный сок. Кто был в винном чане? 63.1. Что такое Басра? Кто-нибудь помнит? Басра — столица Эдома. Эдом находится в чане с вином, и он топчет Эдома, и их кровь брызгает по всей его одежде. Итак, вы знаете, вы хотите помочь людям слева, которые потрясены ведром теологии крови, вот оно. Воин весь забрызган кровью своих врагов. Он топтал их, как виноград в бочке с вином. Но кто враги этих иудеев? Они сами свои грехи. Их грехи победили их. Эдом больше не проблема. Эдом был захвачен вавилонянами и разрушен, и идумеи так не вернулись. Арабы из пустыни проникли в эту область и стали набатейцами Нового Завета. Итак, Эдома на данный момент возвращения из изгнания не существует. Но, как я говорю во вступительных примечаниях, Эдом здесь, как и в 34 главе, да, является символом врагов Божьих. Итак, если этот божественный воин действительно послан от Бога, чья кровь окропляет его одежды? Его собственный. Его собственный. Тот, кто не знал греха, стал грехом ради нас. Этот воин стал грехами своих врагов. Он стал грехами своего народа. И при этом его собственная кровь покрывает его одежду. Итак, я еще раз хочу попытаться это подчеркнуть. Когда мы думаем о спасении, обращении и возрождении, Иисус приходит как страдающий слуга. Он принимает на себя грехи мира смиренно, кротко, как немой агнец перед стригущими его. Но когда дело доходит до победы над грехом в его народе, он не выступает как страдающий слуга. Он приходит как воин. Он приходит, чтобы уничтожить силу греха в нашей жизни. И очень важно, чтобы мы поняли обе эти картины. Страдающий слуга, который смиренно принимает на себя грехи мира и возвращает любовь. И божественный воин, который приходит, чтобы атаковать грех в своем народе и уничтожить его. Своей кровью. Крест. Крест — это ответ. Да, это ответ на совершенные грехи. И это ответ на грех как силу в нашей жизни. К сожалению, в североамериканском евангелизме мы сделали это просто ответом за грехи, совершенные в прошлом. О грехах, которые христиане совершают сейчас, здесь вообще нечего сказать. Трагически. Но это неправильно. Крест, кровь, предназначены для совершения грехов. И это значит победить силу греха в нашей жизни сейчас. И это хорошая новость. Иоанн, имеет ли тогда значение то, что в главе 59 он говорит от второго лица, а в главе 63 — от первого лица? Я так думаю. Я думаю, что это. Я не знаю, все ли вы услышали этот вопрос. В 59 это второе лицо. Или даже третий. В 63 году говорит сам воин. И вопрос в том, существенно ли это. И я думаю, что это так. Я думаю, что это фокусирует внимание, делает его более уместным, более явным, более конкретным. Да. Хорошее наблюдение. Все в порядке. Итак, давайте продолжим. 63.7 начинается стихотворение, которое продолжается до 64.12. Когда мы посмотрим на то стихотворение с 63.7 по 64.12, и снова, если вы этого не сделали, то уже слишком поздно. Но позвольте мне просто отметить здесь некоторые вещи. У нас есть начало воспоминаний о том, как милостив Бог был к нам в прошлом. Как Он нас вел. Затем, начиная с 63.15, у вас начнут появляться эти призывы. Посмотрите вниз с небес и увидите. Где твое рвение и твоя сила? Я имею в виду, Боже, ты делал все это для нас в прошлом. Почему ты не делаешь этого сейчас? Стих 1 главы 64. А если бы ты разверз небеса и сошел вниз, чтобы горы сотряслись от твоего присутствия? Боже, мы не справимся. Если бы ты просто появился, все было бы хорошо. 64.8. Теперь, а Господь, ты наш Отец. Мы глина, ты наш горшечник. Мы — дело ваших рук. Не гневайся так ужасно, а Господь. Не помните беззакония навсегда. Пожалуйста, послушай, мы все твои люди. Итак, тема, которая проходит здесь, это крик людей о том, что Бог сделает что-то, чтобы сделать их праведными. Но основная мысль такова, это его вина, что мы не праведники. Итак, люди просят Бога явиться. Ты далеко, покажись здесь. И основа призыва в том, что мы дети Авраама, Бога. Ты нам должен. Как интересно. Вместо того, чтобы его народ что-то ему должен, он что-то должен им, потому что он выбрал Авраама. Итак, снова вопрос выборов. Выборы означают, что у нас есть своего рода замок на Боге. Выборы означают, что Бог нам что-то должен. В отличие от этих людей, этих иностранцев и этих евнухов, которым якобы Бог ничего не должен. Итак, опять же, этот акцент делается на неспособности народа Божьего поступать праведно. Здесь больше ощущения, и нам это не нужно. Мы народ Божий. Это не имеет значения. Здесь больше похоже на то, что нам не следует поступать так, как мы поступаем, Боже. И это твоя вина, что нас нет. Хорошо, давайте вернемся назад и посмотрим на это немного подробнее. 63, с 7 по 14. Какова основная тема этой строфы? Божий хесед. Я думаю, это совершенно верно, Мел. Я думаю, это есть в самом первом куплете. Я изложу хесед Господень, хвалы Господни, по всему, что Он даровал нам. Да, вот хесед, незаслуженная преданность и расположение вышестоящего к низшему, которую Бог продемонстрировал своему народу. Теперь обратите внимание, как много упоминаний о Духе или Святом Духе здесь, в этой строфе. Хорошо, Мел говорит 3. Стих 11, где тот, кто вложил в них свой Святой Дух? Стих 14, как скот, сходящий в долину, Дух Господень успокоил их, но я верю, что есть еще один перед этим. Давайте посмотрим. В 10 году да, они восстали и огорчили его Святого Духа. Здесь нет правильного ответа, но как вы думаете, почему в этом отрывке делается такой акцент на Святом Духе? Бог был с ними в своем духе, и они признают, что его дух — это его присутствие с ними. Я думаю, что это одна хорошая возможность. Я думаю, они осознают потребность в Святом Духе, отличном от того, когда они были в марше, чтобы он был в них индивидуально, чтобы иметь индивидуальные отношения. Да, я думаю, что это вполне возможно, что они признают эту растущую тему, пронизывающую Ветхий Завет. Боже, мы любим нашу Тору, но не соблюдаем ее. Поэтому оно осуждает нас повсюду. Но, Боже, мы видели некоторых людей, в которых действовал другой дух. Есть ли шанс, что вы захотите вложить этот дух во всех нас и дать нам возможность соблюдать Тору? И Бог говорит, что я думал, что ты никогда не спросишь. Это был мой план. Итак, я думаю, и опять же, я не могу доказать это из отрывка, но я думаю, что очень, очень возможно, что именно это и происходит, что они теперь осознают работу Святого Духа в мире. И осознают, что им нужно его лидерство, им нужно его руководство, им нужно его присутствие. Мы восстаем против его духа. Где тот, кто вложил в них свой Святой Дух? Дух Господень дал им покой. Итак, я думаю, вполне реальная возможность того, что происходит, состоит в том, что Исаия, говоря от имени людей, говорит: «Нам нужен этот Святой Дух». Тот Святой Дух, который вывел нас из Египта, тот Святой Дух, который привел нас в землю обетованную, мы нуждаемся в нем новым и особым образом внутри нас. Хорошо, 63, с 15 по 19. В чем люди обвиняют Бога? Никакого рвения, никакой страсти к ним. Он ожесточил их сердце. Эти люди — хорошие кальвинисты. Это недоброжелательно, но... Угу, да. Мемехм, 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 да. Наши сердца были нежными, когда ты был здесь, а потом ты ушел, и наши сердца ожесточены. Так чья это вина? В частности, потому что вы выбрали нас. Да, да, поскольку ты изначально выбрал нас, это твоя вина, если тебя здесь нет. Довольно удивительно. Ага. Итак, стихи 18 и 19, о чем они говорят? Мемехм. Что он был на своем святом месте, а теперь его нет. Да. Мемехм, мемехм, да. Какое-то время ты был на своем святом месте, теперь тебя нет, и мы словно те, кем ты никогда не властвовал. Рут говорит, что мы идем именно так. И вы потеряли доверие. Мемехм. Все ушли. Ага. Хорошо, тогда продолжайте, 64, с 1 по 12. В чем смысл стихов с 1 по 5? Что они спрашивают? Что Бог сидит, что Бог явит свое присутствие. А с какой целью во 2 стихе? Да, чтобы сделать имя твое известным врагам твоим, чтобы народы трепетали пред лицом твоим. Ладно, по крайней мере, они немного отвлекают внимание от себя. Но прежде всего делайте нам добро, чтобы наши враги тряслись от страха. Здесь не так уж много миссионерского движения, не так ли? Но, по крайней мере, мы можем сказать: да, это для того, чтобы мир узнал вас. По крайней мере, мы можем зайти так далеко, и это хорошо. Вопросы где-то? Кто-то хочет что-то сказать. Зачем ты дал верховному человеку? Ага. Почему? Почему вы предоставили нам выбор? Это твоя ошибка. Ага. Да. Дэвид Рабан пару недель назад подарил мне мультфильм. И очевидно, что Бог и ангел стоят на облаке и смотрят на землю. И ангел говорит: ну, если вы хотите, чтобы это было интерактивным, вам придется дать им свободу воли. Ага. Ага. В этом была проблема. Стих 5. Обратите внимание, что они говорят. Да. Да. Итак, у них есть правильная точка зрения. Вы с радостью встретите с радостью делающего правду тех, кто поминает вас на путях ваших. Ага. Итак, мы понимаем, Боже, что ты работаешь в жизни тех, кто творит правду. Но, Боже, ты прогневался, и мы согрешили, во грехах наших мы долго находились, и спасемся ли мы? Мы все стали как нечистые. Итак, согласно этим стихам, почему Бог должен действовать? Все в порядке. И нет другого Бога, подобного Ему. Мы не можем спасти себя. Сейчас еще раз напоминаю, речь не идет о 40 на 55. Это спасение. Речь идет об избавлении от последствий своих грехов. Эти люди сейчас вернулись на землю. Они, цитирую, спасены. Но они не живут праведной жизнью. Итак, в стихах с 8 по 12 вы — наш Отец. Стих 9. Мы — твой народ. Ваши святые города — пустыня. Наш прекрасный святой дом сгорел в огне. Воздержишься ли ты от этого, Господи? Неужели ты будешь молчать и так ужасно огорчать нас? Хорошо. Ты наш отец. Мы твои люди. Это твоя земля, которую ты нам дал. Это твой дом. Земля, люди и дом. Они все в беспорядке. Так почему ты не играешь? Итак, как же реагирует Бог? В стихах 1 и 2 из 65. Я открываюсь тем, кто ищет меня. Что же это говорит обо всем, о чем они говорили здесь, в предыдущем разделе? Должно быть, они не очень старались. Нет, у них правильный взгляд. Они должны сделать шаг. Возможно, они обвиняют Бога, а не себя. Хорошо. 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 Я думаю, что это самое главное. Как мы ищем Бога? И первое, что нужно сделать, это перестать винить Его в своих проблемах. Точно. Мемехм. 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 Будьте готовы исполнять Божью волю. Да, именно. Видимо, со счетом 65-1 это было не всерьез. Было, они сказали, что готовы исполнять волю Божью, но это не так. В этом, я думаю, они не были готовы сделать шаг веры. Они стоят здесь и говорят: «Хорошо, Боже, ты переместишь меня, и я перееду». И Бог говорит: «Нет». Сложно сказать. Трудно сказать, кроме как на основании предъявленных им Божьих обвинений. Что ты на самом деле не искал меня? Ты сказал, что да, но это не так. Ну, говорят, что нет. Они обвиняют его в том, что он оставил их, и поэтому они неверны и поступают неверно. И Бог, по сути, говорит: «Я никогда не оставлял тебя». Потому что они хотели продолжать делать то, что хотели. Они все еще хотели своей воли. Конечно, я думаю, что это совершенно правильно. Они хотели по-своему и, по сути, говорили: «Да, Боже, я выполню твою волю, если ты заставишь меня». Ну, это именно то, что мы сейчас делаем. Ты получил это? Ага. Им будет не хватать идолов, да. Хорошо. Хорошо, я думаю, что это возможно. Я не вижу этого явно в тексте, но я, конечно, согласен, что это возможно. Настоящее смирение. Я также думаю, и это имеет отношение к тому, о чем я говорил ранее, что Мэри Джо только что подняла ставку. Насколько глубоким было их желание перемен? И это, я думаю, относится к первому. Неужели они просто хотят обвинить Бога? Ладно, Боже, мы в беспорядке, и это твоя вина. Или они действительно очень жаждут, чтобы Бог избавил их от этих моделей неправедности и пришел к Нему в подлинном смирении, желая исполнять Божью волю? Да. Если вы просто сделаете шаг вперед, с верой и выйдете, оно будет здесь. Да. А да, я думаю, вы можете увидеть это в закономерностях возрождения на протяжении веков. Обычно этим увлекается один человек или небольшая группа людей. Да. Хорошо, теперь взгляните на третий стих и последующие. Божье обвинение. Люди, которые постоянно провоцируют меня в лицо, приносят жертвы в садах, приносят жертвы на кирпичах, сидят в гробницах, ночуют в тайных местах и едят свиное мясо. Бульон испорченного мяса в их сосудах, которые говорят: «Держи себя в руках, не подходи ко мне, я слишком свят для тебя». Вы думаете, они действительно это делали? Хорошо, это следующий вопрос. Если бы это было не так, какой в этом смысл? Зачем использовать такой загруженный язык, если они на самом деле не делали этих вещей? Это может быть отражением их внутреннего настроя. Я один из самых святых людей, которых вы когда-либо встречали. У меня молитвы каждый день. Я хожу в церковь каждое воскресенье, дважды. Попробуй это. Я не лгу, я не ворую. Я не бью свою жену, очень часто. Я святой человек, и если бы вы, люди, старались так же усердно, как я, вы могли бы стать такими же святыми, как я. Люди, которые постоянно раздражают меня в лицо, приносят жертвы в садах, приносят жертвы на кирпичах, которые сидят в гробницах, которые ночуют в тайных местах, которые едят свиное мясо, и бульон из испорченного мяса находится в их сосудах, которые говорят: «Храните про себя, не подходи ко мне, я слишком свят для тебя». Это дым в моих ноздрях, огонь, который горит весь день. Я думаю, вполне возможно, что они делали все правильно. И Бог говорит, что если это принесет вам всю пользу, то с тем же успехом вы можете есть мышиный бульон. Ваша святость — зловоние в моих ноздрях. Ты понимаешь, что я говорю? Вполне возможно, что Бог говорит: «Все те хорошие дела, которые вы делаете, хорошие дела, которые заповеданы, гнилые, потому что вы делаете их для себя. Вы не хотите быть похожими на Бога, вы хотите быть святыми. Теперь вы говорите: подождите, святое есть святое, не так ли?» Нет, нет. Есть святость, а есть святость. И это вон. Потому что это все обо мне. Все дело в моем. И я подозреваю, что здесь происходит немало подобных вещей. Посмотрите главу 66. Вторая часть стиха 2. «Вот на кого я взираю, кто смирен и сокрушен духом». Мы видели это еще в главе 57. «Я живу на высоте и во святилище, и с тем, кто смирен и сокрушен сердцем». Убивающий вола подобен убивающему человека. Тот, кто приносит в жертву ягненка, подобен тому, кто ломает собаке шею. Тот, кто приносит хлебное приношение, подобен приносящему свиную кровь. Приносящий поминальное приношение ладана подобен благословляющему идола. Они избрали свои пути, и душа их наслаждается своими мерзостями. Теперь вы понимаете, откуда я. На самом деле они не убивают человека, они приносят в жертву быка. Но Исаия говорит: несмотря на всю пользу, которую это тебе принесет, с тем же успехом ты можешь убить человека. Они, конечно, не сломают собаке шею и не положат ее на алтарь, но Бог говорит, что вы тоже можете это сделать. Все дело в вас и ваших попытках манипулировать Богом, чтобы Он сделал для вас то, что вы хотите. И это бесполезно. Теперь услышь меня. Верю ли я, что ежедневные молитвы жизненно важны? Конечно, да. Верю ли я, что посещение церкви хотя бы дважды в воскресенье — это хорошо? Я делаю это от всего сердца. Считаю ли я, что мы должны быть людьми неприкасаемой морали? Да, да, да. Но я говорю, если это все для меня, для моих достижений, для моей самооценки, то это нехорошо. Итак, как сказала Рут в начале, все зависит от отношения. Хорошо. Ну, наше время здесь уходит от нас. Мы рассказали большую часть того, что я хотел услышать. Посмотри сейчас. Итак, он говорит о вас и слугах. И я думаю, совершенно ясно, что слово «ты» относится к тем людям, которые гордятся своей праведностью, и это действительно неправедность, в отличие от тех, кто смирен и раскаивается, кто знает свои нужды и ищет Бога правильными путями. Теперь прочитайте 65-ю главу, где он говорит о том, что Бог собирается благословлять моих слуг, а не вас. Стих 16. Так что благословляющий себя на земле благословит себя Богом истины. Кто даст клятву на земле, тот поклянется Богом истины, потому что прежние беды забыты и сокрыты от глаз моих. Ибо вот я создаю новые небеса. Теперь помните, какое отношение указывает на обоснование и что это. Хорошо, у вас есть следствие, а ведь вводится причина. Другими словами, новое небо и новая земля являются причиной следствия. Почему люди благословят себя Богом истины? Почему они будут ругаться? Потому что я собираюсь создать новые небеса и новую землю. Итак, мой вопрос здесь очень важен. Почему небо необходимо, учитывая Божьи обещания? В Ветхом Завете очень, очень мало говорится о вечной жизни или о новом небе и новой земле. почти все сосредоточены на этой жизни. И если ты проживаешь эту жизнь по Божию, то обязательно последуют определенные благословения, а если ты не живешь по Божию, то обязательно последуют определенные проклятия, и все. Итак, если это правда, почему необходимы небеса? Зачем нужен рай? Потому что им нужно увидеть что-то за пределами этих базовых элементов. Что еще? Необходимость сказать, как все будет выглядеть в свете искупления. Ну и звезды. Ага. 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 Дэн. Возможно ли, что их действия привели к последствиям, которые, возможно, должны произойти в этой жизни, но для того, чтобы Бог в конечном итоге выполнил свое обещание, Он не может изменить тот факт, что последствия должны наступить в этой жизни, но Он может создать для них жизнь, в которой обещание исполняется запредельно. Да. Ага. Очевидным фактом является то, что есть множество людей, которые живут праведной жизнью и не получают здесь многих физических благословений, и есть много людей, которые живут паршивой жизнью и получают благословения повсюду. В каком-то смысле небеса необходимы, если Бог хочет сдержать свои обещания о том, что праведность, наделенная им силой, созданная им, приведет к благословению. Никаких «если» и «но». Нечестие приведет к проклятию. Никаких «если» и «но». Если это жизнь, это все, что есть, что ж, не всегда так получается, не так ли? Мы серьезно повредили творение. А абсолютно. Абсолютно. Чтобы небо, вечная жизнь и загробный мир стали необходимостью в свете Божьих обетований. И это означает, что мы с вами можем жить верно сейчас, и если мы не получим большую расплату в этой жизни, это нормально, потому что Бог собирается сдержать свои обещания. Если рая нет, то нам с тобой, мальчик, лучше получить то, что можем, пока можем. Потому что, как сказал тот человек, когда ты умираешь, как ровер, ты умираешь сразу и умираешь целиком. Но небеса говорят, нет, теперь мы можем жить в верности Богу, будучи уверенными, что Он сдержит свои обещания. Хорошо. Позволь мне сказать пару слов о главе 66, и я тебя отпущу. Во многом, как я уже говорил на уроке, глава 66 чем-то похожа на главу 1. Глава 1, если вы помните, а я не ожидаю, что вы это поймете, но в любом случае вам следует, глава 1 перемещается туда-сюда между суд и надежда. То же самое происходит и здесь, в главе 66. Это происходит взад и вперед. И это заканчивается, и я хочу, чтобы мы посмотрели этот финал, а потом поехали. Стих 17. Кто освящает и очищает себя, чтобы идти в сады, следуя за одним посреди, едят свинину, и мерзость и мыши прекратят вместе, говорит Господь. Интересно, что эта история с садом возвращается прямо из первой главы. Ибо я знаю их дела и их мысли, и приближается время собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и я поставлю подпиши среди них, и из них пошлю уцелевших к народам, к Фарсису, Пулу и Лоду, натягивающим лук, к Тувалу и Авану, к дальним побережьям, которые не слышали славы моей и не видели славы моей, и они возвестят славу мою. Обратите внимание, как часто здесь повторяется слава. Кавод, реальность Бога, значение Бога, весомость Бога. Они провозгласят мою славу среди народов. Всех братьев ваших, то есть иудеев из всех народов, они приведут в жертву Господу на конях, и в колесницах, и в носилках, и на мулах, и на дромадерах, на святую гору мою, Иерусалим. Помните главу 2, все народы говорят, поднимемся на гору Дома Господня, как израильтяне приносят хлебное приношение в чистом сосуде к Дому Господню. И некоторые из них, да и практически все комментаторы согласны, что здесь имеется в виду язычников, которых я приму за священников и левитов, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, пребудут предо мною, говорит Господь, так пребудет потомство твое и имя твое от новомесячия до нового месяца, от субботы до субботы, и всякая плоть будет приходить поклоняться предо мною, объявляет Господь. Теперь Исаия есть Исаия, и он не может на этом закончить. А Боже, все будет хорошо. в конце концов все будут спасены. И выйдут и увидят трупы людей, восставших против меня, ибо червь их не умрет, огонь их не угаснет, будут они отвращением для всякой плоти. Хорошо. Хорошо. Выбор. Выбор. Сделайте правильный выбор. Хорошо. На следующей неделе мы рассмотрим среднюю часть. Восстань, светись, свет твой пришел, и слава Господня взошла над тобой. Это доктор Джон Освальд и его учение по книге Исаия. Это сеанс номер 29, главы Исаии с 60 по 62.